С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. 18 лет назад советские войска вышли из Афганистана. Вспоминаем историю и говорим о проблемах афганцев вместе с очевидцами событий и экспертами «Радио Свобода». В Лондоне открылась выставка, посвященная шпионажу. Как быстро современные шпионские скандалы становятся частью истории. На месте крупнейшей торговой площадки Москвы построят жилой комплекс и стадионы. Почему власти столицы закрывают черкизовский рынок? Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости двух столиц, московская афиша и многое другое следующие 50 минут. Ровно 18 лет назад советские войска покинули Афганистан. Эта война коснулась тысяч советских семей. По официальным данным, потери СССР в им же развязанном конфликте составили почти 15 тысяч человек. Сегодня в десятках российских городов, крупных и небольших, пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти погибших. На одном из них в Челябинске сейчас находится один из участников военной кампании в Афганистане, полковник военно-воздушных сил, последний в истории человеку, достойный звания Герой Советского Союза, Валерий Бурков. Он вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Доброе утро, Валерий.
Добрый день.
Расскажите вкратце нашим слушателям, что вы помните о том дне, 15 февраля 1989 года. Как воспринимался тот факт, что все, война окончила, и больше ни один советский солдат в Афганистане не погибнет?
Конечно, это воспринималось большой, огромной радостью, что мы не будем больше терять там своих товарищей. Мой отец сам тоже ведь погиб в Афганистане, и нашей семьи коснулось это очень все, как говорится, непосредственно. И я потерял ноги в Афганистане. И, конечно, то, что больше наши парни не будут терять свое здоровье и жизнь, это было очень важным, и это было радостным событием.
Вы стали, как я уже сказал, последним в истории Советского Союза человеком, удостоенным звания героя этой ныне уже несуществующей страны. Сейчас вы возглавляете общественный фонд героев России, и, наверное, вам не понаслышке известно, с какими проблемами спустя эти годы сталкиваются бывшие воины-афганцы.
Да, конечно. Проблемы мы знаем, и мы как раз находимся делегация сообщества Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации в Челябинской области именно с целью изучения положения дел, как реализуется федеральный закон о ветеранах и об инвалидах. И, в общем-то, мы видим, что есть проблемы, они серьезные, и в большей степени не исходят от федеральных органов власти. В то же время мы видим, что региональная власть, по крайней мере, в Челябинской области, она проявляет достойную заботу о ветеранах, и замечательный госпиталь ветеранов. Ребята довольны, в общем, тем, какое медицинское лечение получают.
А сколько сейчас, по вашим данным, в России ветеранов афганской войны?
Я не могу назвать сейчас точную цифру, просто у меня под рукой нет справки на фронте, я не помню.
Спасибо, Валерий. На прямой связи с нашей студией был Герой Советского Союза, участник военных действий в Афганистане Валерий Бурков. В списках пропавших без вести в Афганистане до сих пор остаются 273 фамилии российских военнослужащих. Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов проходил службу в Афганистане в должности командира отдельного батальона. Он и его сослуживцы считают ту войну трагической ошибкой.
Каждый порядочный человек, прошедший Афганистан, думает так. Я понял это буквально в первые дни пребывания в Афганистане. Я понял, что здесь не защита южных рубежей России и не интернациональный долг. До того, как мы туда вошли, то руководство Афганистана, дружественное как бы нам, оно контролировало 13% территории. А в лучшие времена с нами, 20% территории. То есть это ничего не меняло. Я видел только боль и несчастье и самих афганцев, и солдат. Я тогда себе говорил: ну что ж, судьба так распорядилась, что я сюда попал. Но кто пойдет сюда добровольно второй раз, я считал, что тот человек просто морально нечистоплотный.
Офицеру Измайлову в середине 90-х годов прошлого века довелось пройти и чеченскую войну.
Я нашу армию не узнал. Все-таки та армия была по-настоящему профессиональной. И те офицеры, которые водили колонны, 300 машин, я полагаю, что сегодняшние генералы не смогли бы так отвечать за людей, как отвечали там. При всем, при том, что я критикую эту войну.
Многие российские генералы, воевавшие в Афганистане, отказались от участия в чеченской войне.
При трех командующих я служил в Афганистане, при Родионове, при Дыбыне и при Громове. В 1995 году, в 1994, в конце 1994, Громов тогда когда началась война в Чечне, он сказал слова, которые я помню и всегда буду помнить, что эта война преступна и нельзя воевать против своего народа. Другие генералы тоже говорили, что они не пойдут в Чечню, но говорили о том, что армия не подготовлена, там еще что-то приводили к аргументу, а этот прямо сказал.
С военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым говорил Олег Кусов. В Пскове сегодняшнюю дату, 18-ю годовщину вывода вооруженных сил СССР из Афганистана, будут отмечать почти 2000 бывших афганцев, членов региональной организации ветеранов Афганистана. Подробности у нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной.
Афганистан. 1984 год. Потери и кровь. Старший лейтенант Евгений Корнилов в эпицентре боев. Неверный шаг, тяжелое ранение. Так война на всю жизнь оставила о себе память. Раненого Евгения Корнилова 4 часа спускали с гор, 2 часа везли в БТРе. Вспоминает супруга Евгения Светлана.
Было очень тяжело. Вот лично как для меня, и я не знаю, то ли у меня какое-то чувство было такое. Я целый вечер его просила, чтобы он не наступил на мину, чтобы он смотрел под ноги. И когда он уехал, я все время чувствовала, что это случится. И оно действительно случилось.
Трагедия произошла спустя полгода службы в Афганистане. В то время Евгению Корнилову было 26 лет. Он командовал парашютно-десантной ротой. Награжден 2 орденами Красной Звезды.
Трудно судить, какие мысли были у больших начальников, когда они то или иное действие проводят. А мы их должны выполнять. Трудно судить. Нужны ли мы были там или нет, не знаю. Но результат показал, что вроде бы лучше не стало, стало только хуже.
Евгений не единственный военный в своем роду. Его отец и дядя тоже воевали и всегда знали, что бы ни случилось, родные будут рядом. Так было и в тот раз. Дома Евгения Корнилова ждали жена и дочь.
Вернулся. Но то, что жизнь пошла совсем в другом направлении, чем до этого. Ну, как это, перелом или не перелом, я не знаю. Какое чувство? Надо было приспосабливаться к новой жизни.
На территории Псковской области проживает около 8 тысяч бывших военных, которые получили инвалидность вследствие военной травмы. Полтора года назад президент Путин подписал указ о мерах по улучшению их материального положения. Материальную помощь в размере 1000 рублей выплачивают одновременно с пенсией. Сегодня ветеран Афганистана Евгений Корнилов, как и многие его псковские друзья, бывшие воины-интернационалисты, как их называли в ту пору, будут вспоминать свой Афган и своих товарищей. Встречу боевых друзей организовал «Афганвет». Это общественная региональная организация Союза ветеранов войны в Афганистане. Сейчас в ней насчитывается почти 2000 человек, без учета ветеранов чеченских кампаний. За 10 лет, благодаря псковскому «Афганвету», многие ветераны-афганцы прошли реабилитацию в специальных центрах, и многим из них нашли рабочие места. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
К теме очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Московском городском суде начинаются повторные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. Сегодня должна пройти встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в кратком новостном выпуске через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени, как всегда по четвергам, слушайте в эфире «Радио Свобода» европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Папа Римский» глазами своего секретаря, голландские комиксы в радиоварианте, итальянский праздник святой Агаты под угрозой, мемориальная доска патриарху Тихону в литовской столице, женская проза в Чехии, русский европеец Николай Пирогов, европейский музыкальный календарь. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров». Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Со мной в студии наш обозреватель Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Марк, доброе утро.
Давайте начнем с актуальных информационных тем. Например, пишут ли что-то газеты о вчерашнем решении Госдумы ратифицировать соглашение о реадмиссии с Евросоюзом. Объясню нашим слушателям, что речь идет о договоре, позволяющем странам Европы требовать от России компенсацию за высылку россиян-нелегалов. Все чаще слышно мнение о том, что теперь совсем недолго, чуть ли не до безвизового режима с ЕС.
Да, Марк, это центральная тема сегодняшнего выпуска газеты «Газета». Для того, чтобы россияне могли ездить в Европу без виз, государство действительно решило выполнить достаточно дорогостоящую процедуру реадмиссию, как вы сказали, возвращение наших нелегальных мигрантов. ЕС требовала это от России уже давно, и вот впервые Россия согласилась на это.
Но много ли сейчас нелегальных мигрантов из России в Европе?
Вы знаете, статистика пока такая не называется. Да, называются лишь цифры, во сколько примерно обойдется эта компания, она может достигнуть несколько сотен миллионов долларов, компания по реадмиссии. В частности, сообщается, что Россия будет обязана за свой счет вернуть всех граждан, прибывших с ее территории в Евросоюз, даже если это жители Казахстана, Украины и КНДР. Под действие реадмиссии, естественно, попадают нелегальные мигранты, но также и те, кто приехал в Европу по туристической визе, но не вернулся по истечению срока. Что же касается реального упрощения въезда на территорию ЕС, то пока им будут пользоваться несколько категорий граждан. Это спортсмены, предприниматели, ученые и наши коллеги-журналисты. Посольство ЕС обещают облегчить въезд людям этих профессий уже с 1 мая.
Давайте, Антон, поговорим еще об одной интересной теме. Это милицейская статистика, которая, как и в советское время, по мнению некоторых журналистов, не отражает реальной ситуации с преступностью.
Да, по мнению «Новых известий», она не отражает реальной ситуации. На днях прошла коллегия, широкая коллегия МВД, где были представлены цифры по преступлениям за истекший год. И если до народа донесли только выгодную для МВД статистику, то в документе, на который ссылаются «Новые известия», есть много неутешительных цифр. Больше всего нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений отмечено в Удмуртии, Якутии, Адыгее, Красноярском и Приморском краях. Черный рекорд побил Краснодарский край. Здесь осталось нераскрытыми на 60% больше преступлений, чем это было в 2005 году. В своем узком кругу руководство МВД признает и многочисленные факты нарушений, которые совершили сыщики в ходе следствия. И вот еще о чем гражданам, по мнению милицейских чинов, знать совсем не обязательно. Цитата из документа. Остается напряженной кадровая ситуация. Во многих регионах в погоне за снижением некомплекта на службу принимается большое число лиц, не отвечающих предъявляемым требованиям. Предварительное глубокое изучение кандидатов не проводится. Как результат, за нарушение законности в прошлом году привлечено более 26 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. И еще добавлю, что это закрытые данные, которые вот оказались в распоряжении редакции «Новых известий».
Спасибо, Антон. О самых интересных статьях сегодняшних российских газет рассказал Антон Жилнов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. На чемпионате мира по горным лыжам в Швеции вторую золотую медаль завоевал норвежец Аксель Лунде-Свиндал, победивший вчера в гигантском слаломе. Две другие ступени пьедестала почета заняли представители Швейцарии Даниэль Альбрехт и Дидье Кюш. Баскетболисты московского ЦСКА в первом матче топ-16 Евролиги УЛЕП на своей площадке обыграли испанский клуб «Хавентут» 81-69. А футболисты ЦСКА в первом матче 1-16 финала Кубка УЕФА принимали во Владикавказе израильскую команду «Маккаби» из Хайфа, и встреча завершилась в ничью 0-0. Ответная игра пройдет через неделю в Тель-Авиве.
Давайте, Наташа, подробнее остановимся на футболе. Итак, еврокубковый сезон стартовал для российских клубов не совсем удачно. Вчерашняя игра, как вы сказали, прошла на прекрасном поле стадиона в Владикавказе, где не было и намека на московскую сырость и снег, и тем не менее ничья 0-0. Впрочем, если вспомнить о поражении Алании под руководством Валерия Газаева от Глазго Рейнджерс на этом же самом стадионе со счетом 2-7, то можно сказать, что этот результат в сравнении с какими-то предыдущими результатами российских клубов не так уж и печален.
Да, результат этот, я бы не сказала, что печален. В ответном матче ЦСКА может сыграть даже в ничью, но важно, чтобы ничья была результативная. Ну, а вот главную причину я хочу озвучить, это ничейного результата, который назвал Валерий Газаев на пресс-конференции после матча, это то, что игроки, которых вызывали в национальные сборные на товарищеские матчи, вернулись после этих матчей в очень плохой форме и не сумели восстановиться за 4 дня таких игроков.
В том числе это и камень в огород Гуса Хидинга.
Ну да, потому что больше всех игроков, конечно, выступала за сборную России. Это Акинфеев, братья Березуцкий, Алдонин и Жирков. Ну, также в команду Бразилии вызывался Дуду и в команду Литвы Шемберес.
Наташа, еще в продолжение футбольной темы. Немного статистики. Насколько мне известно, опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА, и в нем сменился лидер.
Да, сменился лидер, причем впервые за последние 55 месяцев, то есть более чем за 4 года, этот список теперь уже не возглавляет бразильская сборная. После поражения от Португалии в товарищеском матче 0-2 она опустилась в рейтинг-листе на второе место. А на первое впервые с ноября 1993 года вышли действующие чемпионы мира итальянцы. На третьем месте осталась команда Аргентины. Ну, не прошло бесследно для сборной России и поражение в товарищеском матч от команды Голландии. Она опустилась с 24 места на 27, то есть потеряла 3 позиции. Еще отмечу успех сборной Украины. Она с 13 места поднялась на 11, и для украинского футбола это лучший результат в его истории.
Спасибо. О спортивных событиях сегодняшнего дня мы говорили с обозревателем Радио Свобода Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». В Лондонском музее науки открылась выставка, посвященная шпионажу. Она необычна тем, что ориентирована в первую очередь на детей, хотя в экспозиции есть и совсем свежие, если можно так выразиться, экспонаты, историю которых взрослые знают лучше. Например, макет шпионского камня, который стал причиной российско-британского шпионского скандала год назад. При этом, если верить официальной информации, британские спецслужбы в организации выставки участия не принимали. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После посещения этой интерактивной выставки, где не только дети, но и их родители с азартом овладевают навыками шпионажа, остается впечатление, что в наше время шпионаж стал частью повседневной жизни. Если раньше шпионские миниатюрные фотокамеры и приспособления для считывания компьютерной информации были уделом Джеймса Бонда, то сейчас у каждого школьника в мобильном телефоне есть миниатюрная фотокамера, а юные хакеры с успехом пользуются устройствами считывания, считывающими номера кредитных пластиковых карт и компьютерные пароли. Кстати, на выставке каждый может поупражняться в работе на устройстве, которое записывает все, что вы печатаете на клавиатуре компьютера. Дети получают навыки промышленного шпионажа и учатся избегать наружного наблюдения. На других стендах они получают задания по внедрению во вражескую разведку, по расшифровке шифровального кода противника или по извлечению динамитной палочки из горной расщелины. При этом детей предупреждают, что за их действиями следит некий шпионский камень, вроде того, который был обнаружен сотрудниками ФСБ в Москве, после чего там разразился шпионский скандал. На выставке демонстрируется также работа миниатюрного размером с бабочку шпионского самолетика и нашлепки на пальцы, позволяющие не оставлять их отпечаток. При входе на выставку каждый ребенок получает шпионское удостоверение под индивидуальным номером и только потом приступает к постижению азов шпионской науки. Открывшая выставку «Наука шпионажа» генеральный директор британской службы безопасности МИ-5 Элайза Меннингем-Буллер в частности отметила, что посетители экспозиции, как дети, так и взрослые, могут на своем опыте познать те часто несовместимые требования борьбы за национальную безопасность и уважение к частной жизни, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники службы безопасности. О выставке «Наука шпионажа» в Музее науки в Лондоне рассказывает ее куратор Анна Фейерт.
Это поистине головокружительное приключение для посетителей нашей выставки, когда они сами становятся шпионами. По сути дела, на выставке мы их вербуем для осуществления разного рода секретных заданий. В процессе обучения вы знакомитесь с работой профессионального разведчика и с разного рода приспособлениями, которые он использует. Вы начинаете чувствовать, что значит быть шпионом. Шпионаж, шпионы всегда были всем интересны. Многие интересуются чужими секретами. Кроме того, мы хотели показать, как шпионские технические приспособления влияют на нашу повседневную жизнь.
Приходят ли на выставку взрослые люди?
Мы организовали выставку для семейного посещения. Конечно, дети получают от нее удовольствие, но и сопровождающие их взрослые не прочь познакомиться с выставленными у нас шпионскими жучками, с тем, что собой представляет современный шпионаж.
Кто помогал музею в организации выставки?
Мы пользовались консультациями высших агентов внешней разведки МИ-6, бывших офицеров спецназа САС, сотрудников Центра информационной безопасности. Мы работали также в содружестве с учеными, технологическими компаниями, поставляющими шпионское оборудование. Так что мы пользовались услугами очень многих людей, имеющих представление о том, что такое шпионаж в 21 веке.
Что было приоритетным при организации выставки – развлечение или образование?
Мы старались преследовать обе эти цели. Конечно, мы понимали, что посетители рассчитывают на первоклассное развлечение и захватывающее времяпрепровождение. Но главное, нам хотелось познакомить их с теми шпионскими приспособлениями, которые незримо присутствуют в наше время в их повседневной жизни.
О выставке «Наука шпионажа» в Музее науки рассказывала ее куратор Анна Фейерти. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». А сегодня в 11 часов утра по московскому времени в прямом эфире радио «Свобода. Час прессы». Как добиться коммерческого успеха в современном медиамире? Вот главная тема программы. Сегодня в 11 часов утра в эфире радио «Свобода» этот вопрос обсудит Владимир Иванов, издатель журнала «Огонек», подписка на который возросла почти на 2000%. Это лучший результат среди всех российских изданий. И Арам Габрилянов, генеральный директор компании «Ньюс Медиа», одно из изданий, которой «Жизнь за всю неделю» получила от распространителей прессы звание лучшего медиапроекта года. Ведет программу Елена Рыковцева. А через несколько минут продолжим разговор об истории и о последствиях военной кампании СССР в Афганистане в связи с 18-й годовщиной вывода из этой страны советских войск. Услышим последние новости из мира высоких технологий и рассказ о выставке, посвященной жизни советских иммигрантов в Болгарии в 20-е и 40-е годы прошлого века. Сразу после этого новости Москвы и Петербурга, на одной из которых остановимся подробнее. Речь идет о решении властей закрыть черкизовский вещевой рынок, крупнейший в столице. И завершит нашу программу московская афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Тамбовском авиационном училище, находясь на боевом посту, застрелился курсант, сообщил один из офицеров. Как уточнил помощник главкома ВВС России Александр Дробышевский, найдена предсмертная записка. В ней курсант написал, что сам принял решение уйти из жизни. Суд во Владивостоке сегодня рассмотрит очередное уголовное дело, возбужденное по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. В конце января суд вынес приговоры по 2 из 5 уголовных дел. Всего от издевательств старослужащих в полку пострадали 20 солдат. В Мосгорсуде начинаются повторные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные оправдали 2 обвиняемых. Верховный суд отменил вынесенный вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. Сегодня должна пройти встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. Парламент Эстонии должен сегодня рассмотреть в окончательном чтении закон о переносе памятников советских времен. В частности, он позволит демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина, который многие считают символом советской оккупации. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил запланированное на сегодня выступление в связи с созданием нового правительства национального единства. Аббас и премьер-министр Исмаил Хания не могут достичь согласия о постах министра внутренних дел и вице-премьера. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Парламент Сербии отверг в среду основные положения плана ООН о будущем статусе Косово, как сообщил корреспондент Радио Свобода. В резолюции парламента сказано, что план не уважает суверенитет и территориальную целостность Сербии.
Вы слушаете «Свободу в 9». Мы возвращаемся к главной теме нашей программы – 18-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Митинг, посвященный этой дате, сегодня пройдет и в Екатеринбурге. В последние годы Свердловская организация Российского союза ветеранов войны в Афганистане объединяет участников не только той кампании, но и всех современных российских войн или вооруженных операций, как их называют власти. Она оказывает помощь раненым и семьям погибших. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Митинг начнется в полдень у мемориала «Черный тюльпан» на площади Российской армии в Екатеринбурге. Этот памятник посвящен жертвам афганской и чеченской кампаний. После митинга обед для матерей погибших солдат, концерт в госпитале ветеранов войн, встречи сослуживцев и однополчан. Свердловская организация Российского союза ветеранов войны в Афганистане 2 года назад была реформирована, и теперь в ее правлении состоят представители объединения участников и инвалидов чеченских войн, Союза офицеров запаса, Союза ветеранов спецназа и ВДВ, других общественных организаций подобного толка. Председатель Свердловской организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко не первый год является заместителем председателя Комитета областной думы по социальной политике.
У нас же сейчас нету ни афганцев, ни чеченцев. У нас есть сейчас ветераны боевых действий. То есть статус у нас у всех одинаковый. Удалось провести все-таки ряд законов. Это об ежемесячной выплате инвалидам, получивших военную травму, заболевания. Это принятие целевых программ в области реабилитации, обучения.
Свердловские афганцы прошли путь от акций социального протеста начала 90-х, когда перекрывали железнодорожные пути с требованием дать им обещанные государством квартиры. Через клановый и порой небезупречный бизнес в политику и структуры общественного влияния на власть. Сегодня нам исполнилось по 18 лет после войны. Говорят афганцы и поправляют тех, кто называет 15 февраля их Днем Победы. Сергей Дуденков служил в Афганистане с 1980 года в составе артиллерийской бригады 40-й армии.
В то время я относился к войне по-советски. Никто ни о чем не рассуждал. Конечно, потом произошло определенное переосмысление тех событий. Причины любой войны, на мой взгляд, заключаются в том, что видим мир черно-белым. Есть свои, есть чужие. Со временем чужие перерастают потом в цели. В политике, в футболе каждый выступает экспертом, хотя на самом деле мы с вами не обладаем всей полнотой информации. Россия, я думаю, что не должна безусловно втягиваться в процессы, исход которых, ну, не очевиден.
Недавно в адрес одной из радиокомпаний Екатеринбурга пришло письмо из Уссурийска от сослуживца Сергея Дуденкова. На 2 страницах рассказ о том, как старший лейтенант Дуденков в Афганистане спас из-под огня экипаж подбитой бронемашины. Его боевые товарищи лишь в прошлом году узнали, что командование так и не отметило этот поступок. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какое влияние оказала война в Афганистане на простых людей? Как это коснулось жизни советских семей того времени? На эти вопросы наш корреспондент Вера Володина попросила ответить жителей подмосковного Климовска.
Камыш, я о нем вспомнил, да.
Бешеный взор, там скорая помощь проезжает, он скакивает ночью. И ненависть к людям. Хочу всех резать, уничтожать, убивать. Особенно после, когда стакан выпит. Ну, всех
вот,
ненавидит.
Вот чем, да, алкоголь очень сильно действует. Если, конечно, они бы не пили бы, не заливали вот это вот горе, как друзья там не полегли, если бы не заливали это спиртным, бы, может быть, они нашли бы себя здесь.
Уже ранен был, контужен.
Да, да,
орден плюс, Красной Звезды. Да, плюс орден был, Красной, да, Звезды у него был. Вот человек бесславно кончил. Весь ужас этой войны познал. На эту тему лучше было не слушать. Его трясло при одной мысли об этом, что он там побывал. Одни подались в бандиты, другие спились. То есть война искалечила человеческие души.
Молодой парень, забрали его в армию, он буквально ничего не видел. Такую бойню пустить, тем более где-то в горы там и все.
Сосед. Ну ничего, у него жизнь неплохо сложилась. Дети у него растут. что вот только что вот вчера с ним беседовала, говорит, вот обидно, говорит, что вот прошел вроде бы и Афган, и все, говорит, а квартирки не дали, вот. Ну так, вроде нормально, семья нормально.
С ней тоже сосед у нас, наркоманом стал. Тоже ни поддержки, ничего им.
Тоже дали ему там деньжонок, конечно, машинку он прикупил. Ну, наехали на него, отобрали машину у него, крутизна-то. Наркоманчик, мать одна осталась, отец у них умер. Вот у этого Сергея, вот про который впервые сказал, отец умер у него, он близко к сердцу это принял, что он там у него служит. Первые дни радовался, что его сын там защищает, что-то там. А потом вот последствия, и на нервной системе все, умер отец. Еще даже не пришел Сергей, он умер.
Ребята из моего класса попали в эту мясорубку. Это из Серпухова. Судьба очень плачевная. Полное расстройство психики. Если считать, что тебе полноги отрезали, и оно не подорвалось, тогда это ничего не сказать.
Из родственников есть, и так знакомые есть. Некоторые живы, а некоторые знакомые не вернулись. Как убили там или на мину встали.
Ни чеченская, ни афган, никто. Дедушка только Великого Отечественного.
Лично меня коснулось. В 84-м году. Да. 18 лет уйти и в 20 лет прийти.
Слава богу, нас не затронуло. Смотрим, сколько сейчас. Еще и по моего мужа племянник служил в Чечне. Мальчик, вот ему сейчас 25, но до сих пор и по ночам спать не может. Он постоянно ночью вскакивает. Закрывайте окна, закрывайте двери. Та же война, те же убийства. Это мы столкнулись.
У нас голова нормальная, поэтому мы выжили. Да? Обычно эти люди не рассказывают про себя лишнего.
Так в Климовске отвечали на вопрос, затронула ли вашу семью афганская война. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Новый суперчип от компании Intel. Еще одна операционная система от Microsoft. Три новинки в сегменте смартфонов от Nokia и многое другое в панораме высоких технологий, которую представит наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания VeriSign объявила о новом проекте «Титан» стоимостью 100 миллионов долларов, направленном на улучшение системы DNS-серверов. Проект разработан в связи с прогнозами аналитиков о том, что к 2010 году количество пользователей интернета возрастет в два раза. Это вызовет значительное увеличение нагрузки на DNS-серверы. О проекте «Титан» говорит Александр Костинский.
К 2010 году проект «Титан» предусматривает увеличение пропускной способности DNS-серверов с 20 гигабит в секунду до 200 гигабит в секунду, в результате чего максимально возможное количество обрабатываемых запросов вырастет с 400 миллиардов до 4 триллионов в день. Предполагается также размещение дополнительных DNS-серверов в более чем 100 различных местах, в том числе Индии, Германии, Чили и Южной Африке. Кроме того, специализированные центры управления будут сформированы в США и Европе.
Новости коротко. Компания Intel представила 80-ядерный терафлопный исследовательский чип, на котором она предполагает тестировать технологии для будущих высокоскоростных процессоров. В новом проекте предусматривается применение новых шин данных с высокой полосой пропускания. Энергопотребление установки снизится до 62 Вт. Это меньше, чем мощность большинства серийных процессоров. Компания Microsoft объявила об ускорении разработки новой операционной системы Windows Vienna, поступление которой в продажу намечено на 2009 год. По словам вице-президента подразделения по разработке Windows Бена Фатхи, компания не намерена ждать 5 лет, как это было в случае с Windows XP и Windows Vista. Задержки в разработке возникли из-за того, что приходилось отвлекаться на улучшение Windows XP, вместо того, чтобы сосредотачиваться на создании Vista. Компания Nokia представила три новых модели смартфонов E-серии – E90 коммуникатор, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM или 3GSM. В коммуникаторе E90 будет встроен модуль Wi-Fi, а также поддержка технологии HSDPA для быстрой передачи данных. Основной отличительной чертой E61i является наличие полноразмерной клавиатуры. Модель отличается от предшественника более тонким корпусом, встроенной 2-мегапиксельной камерой и медиаплеером.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве, в выставочном зале Федеральных архивов, открылась экспозиция, посвященная малоизвестному историческому явлению жизни русских эмигрантов в Болгарии в период с 1920 по 1945 годы. После окончания гражданской войны Болгария приняла 35 тысяч русских беженцев, рассказывает Лиля Пальвелева.
Старые мутноватые фотоснимки и сухие архивные документы, стоит в них внимательнее вчитаться, вызывают живой эмоциональный отклик и смешанные чувства. Страдания из-за того, как много пришлось пережить тем, кого позже назвали первой волной миграции. Восхищение из-за того, что эти люди сумели не растеряться и не раствориться. Самоорганизовались, создав многочисленные земляческие общества, русские школы, детские дома и даже знаменитый хор казаков. Русское рассеяние было так велико, что во всех европейских странах осознавалось как серьезная гуманитарная проблема, утверждает Лидия Петрушева, руководитель хранилища белогвардейских и эмигрантских фондов Государственного архива Российской Федерации.
Поскольку наших беженцев было практически 1,5 миллиона, не все страны после войны могли такую массу беженцев принять. Вскоре, когда не получалось их обустроить, даже на первых порах просто устроить каких-то лагеря беженцев, прокормить, элементарно одеть, то страны-победительницы, я имею в виду Антанты, даже подумывали о том, что их придется всех вернуть. Велись даже переговоры с Советской Россией, и Нансен, который руководил комитетом русских беженцев при Ленинграде, тоже рассматривал этот русский вопрос именно в этом направлении. Только голод в России 21 года не позволил на практике вот эти вот планы реализовать.
Среди экспонатов выставки можно увидеть знаменитый нансеновский паспорт, выдававшийся беженцам, не желавшим принимать гражданство приютивших их стран. Во многих государствах этот документ делал владельца человеком второго сорта, но только не в близкой по языку и культуре Болгарии. Здесь даже на работу в госучреждения принимали людей с нансеновским паспортом. Тем не менее, большинство надеялось, добровольное изгнание будет временным, подчеркивает Лидия Петрушева.
Ведь 11 тысяч наших соотечественников вернулось на родину. Там была создана такая организация «Совнарод». Союз возвращения на родину. Мы положили на одну из витрин, например, допрос Слащева ВЧК. Генерал Слащев вернулся на родину еще из Турции. Поскольку личность очень известная, после него, в общем-то, усилился процесс возвращения на родину.
Но как сложились судьбы репатриантов, это уже тема для иной выставки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. Сегодня должна пройти встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. Парламент Эстонии должен сегодня рассмотреть в окончательном чтении закон о переносе памятников советских времен. В частности, он позволит демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Где разместят президентскую библиотеку? Почему власти Химок отказываются переселять людей из бараков, построенных 90 лет назад? Об этих и других новостях Москвы, области и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Библиотека президента России будет размещаться в здании Синода в Петербурге. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым рабочая группа до 1 апреля 2007 года должна представить на утверждение президента план основных мероприятий по созданию библиотеки на 2007-2008 годы. Речь идет о проекте интерактивной электронной библиотеки, аналога которой нет в России. По масштабам она не уступит библиотеке Конгресса США. Москва. Более 200 семей в Химках ютятся во временных бараках, построенных еще в начале прошлого века. Местная администрация отказывается признать здания ветхими. Прокуратура Московской области признала, что местная администрация не выполняет требований по созданию условий для жилищного строительства, но от этого жителям бараков легче не стало. Нового плана застройки микрорайона, а значит и плана по расселению бараков, так и нет. Петербург. Сегодня Международный день детей, больных раком. Общественная организация «Дети и родители против рака» приурочила к этому дню выпуск первого номера журнала «Вместе». Это пока единственное в России издание для детей с онкологическими заболеваниями. Ежегодно в Петербурге регистрируется около 100 новых онкозаболеваний у детей. Им и их родителям очень нужна поддержка, в том числе и информационная, считает исполнительный директор региональной общественной организации «Дети и родители против рака» Екатерина Киселева.
Эта проблема очень острая, потому что дорогостоящее лечение. И самое главное – донести до общества информацию о том, что на сегодняшний день мы можем спасать наших детей. И они могут быть полноценными членами общества. Только мы должны их поддержать.
Москва. Каждая десятая маршрутка в Подмосковье признана непригодной для эксплуатации. Таковы результаты первого этапа операции «Автобус». За все время проведения спецрейда сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности 227 руководителей транспортных предприятий и более 3000 водителей автобусов и маршрутных такси. Десятки водителей, как выяснилось, вообще не имеют водительского удостоверения. Петербург. Единственным российским городом, через который пройдет эстафета Олимпийского огня летних игр 2008 года, которые состоятся в Пекине, станет Петербург. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению участия сборной России в играх 2008 года Игорь Казиков. Всего эстафета Олимпийского огня пройдет по 28 мегаполисам мира и 78 населенным пунктам Китая. Москва. Юрий Лужков подписал распоряжение, согласно которому самый крупный в столице рынок, Черкизовский, должен быть закрыт к 31 декабря 2007 года. В общей сложности ликвидации подлежат 18 различных фирм. Предполагается, что поэтапное закрытие рынков, входящих в состав Черкизовского, начнется с 1 июля. Новости Москвы и Петербурга. 15 февраля. Татьяна Волович.
На последние из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Итак, мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о закрытии самого крупного рынка столицы, Черкизовского. У такого шага властей есть противники. По их мнению, из-за ликвидации крупной торговой точки лишатся работы не только продавцы, но и предприниматели из разных регионов Центральной России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Последняя торговая палатка на самом крупном российском рынке, Черкизовском, должна быть закрыта к концу этого года. Всего Черкизовский комплекс насчитывает около 18 торговых площадок, среди которых три мини-рынка. На сегодняшний день он популярен не только у москвичей. Каждое утро сюда приезжает несколько десятков автобусов из других регионов России. Перекупщики или так называемые челноки берут товар оптом и везут его в свои города. Продажи его в регионах в основном рассчитаны на покупателей с небольшим доходом. Для костромички Светланы Столяровой, как и для многих ее коллег по бизнесу, закрытие рынка грозит безработицей.
Для меня это просто как нож в спину, потому что в основном я товар закупаю на черкизовском рынке. Я просто сейчас не знаю, что делать, потому что все мы набрали кредиты, взяли суды под проценты и собирались пополнять свой товар, и вот сейчас не знаем, пока его куда-то переведут, пока мы найдем своих поставщиков. Для нас это будет очень проблематично и накладно. Как-то это надо было заранее предупреждать. Мы слышали об этом, но конкретно ничего не знали. Когда, куда, что. Я вот, например, затаривалась только на черкизовском рынке. В Лужники я никогда не ездила. Нет, ездила там за летним товаром. А основной товар, вот дубленки, кожа, это все вот мы там затаривались. Что теперь делать, мы просто не знаем. Мы в шоке, мы в ужасе.
Конкретных причин закрытия черкизовского рынка власти не называют. Однако вопрос первоначальной реконструкции встал 7 лет назад. Как было прописано в официальных бумагах, комплекс внесен в план поэтапного сокращения рынков, не отвечающих установленным требованиям. По мнению вице-спикера Московской городской думы Андрея Метельского, черкизовский рынок работал не для москвичей, а в ущерб жителям столицы.
Черкизовский рынок был незаживающей раной на теле Восточного округа. Все разговоры о том, что самый дешевый рынок, сегодня он уже не выполнял той социальной функции нагрузки, которую выполнял ранее. А именно, он давал работу москвичам. Сейчас там работают все, кто угодно, но только не москвичи. А уже говорить о уровне преступности тем более. Какие группировки там были, и что они уже были межнациональные группировки, и вообще из других стран, из Вьетнама, Китая, Кореи люди работали. Ну, я понимаю, конечно, что наш город многонациональный, но все же должен быть какой-то определенный предел. Почему мы должны коренных жителей города уничтожать ради того, чтобы предоставлять кому-то какую-то работу?
Черкизовский рынок у правоохранительных органов на дурном счету. Этот торговый комплекс чаще других мелькает в сводках криминальных новостей. Напомним, на его территории несколько раз случались крупные пожары. Только за последние 6 лет рынок горел 4 раза. В общей сложности выгорело порядка 2000 квадратных метров торговых и складских помещений. Последний случай возгорания произошел в октябре. Горело двухэтажное здание, в котором расположены торговые павильоны. Тушили огонь 10 пожарных расчетов. Жертв и пострадавших в результате пожара не было. В конце августа прошлого года на рынке происходит очередное ЧП, в результате которого гибнут люди. Из-за взрыва заложенного самодельного устройства погибли 10 человек, в том числе 2 граждан России. На этом фоне решение московских властей о закрытии крупнейшего торгового объекта столицы Андрей Метельский называет большой победой.
Но и в то же время, ведь тысячи и тысячи этих автобусов, которые приезжают со всех областей страны, загрязнение окружающей среды, конфликты с жителями и так далее. Вот если это все сложить на одну чашу весов, а на другую положить вот только желание людей торговать в Москве, ну, наверное, будет перевешивать все-таки жители.
По мнению депутата, судьбой предпринимателей должны заботиться владельцы черкизовского рынка. Московские власти и так поступили гуманно, разработав проекты современных торговых комплексов, которые будут построены, заявил Метельский. Правда, не уточнил, где и когда возведут замену рынку.
Судьба простая. Оформляйте себе законным образом разрешение на работу, на пребывание и работайте, какие проблемы. Ведь это дело тех людей, которые владеют этими центрами. А то, что они должны быть построены в течение года, это тоже вполне понятно. Это в их интересах. Москва не нарушила ничьих интересов в этом вопросе. Ни предпринимателей, ни тех людей, которые работали там. А то, что сюда приезжают, работают, зарабатывают деньги, уезжают, и потом трава не расти на этом месте. А ведь остаются тысячи и тысячи москвичей, жителей районов Измайлова, Северное Измайлово, которые впрямую соприкасаются с этим. И никто никогда о них не думал, ни о компенсациях никаких не думал и так далее. Поэтому сегодня то, что закрыли, это правильно.
Согласно документу, подписанному Лужковым, поэтапное закрытие торговых точек, входящих в состав черкизовского рынка, начнется уже с 1 июля текущего года. Во избежание возможных выступлений со стороны недовольных закрытием, обеспечение общественного порядка будут осуществлять ГУВД Москвы и префектура Восточного округа. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Как провести сегодняшний вечер в Москве? Радио «Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами. На наших волнах московская афиша на четверг, 15 февраля.
Театры. В театре «Сатирикон» сегодня вечером «Смешные деньги». Это еще одно, уже третье после номера 13-го и «Слишком женатого таксиста» обращение Московского театра к комедиям англичанина Рэя Куни. Режиссер Константин Райкин. В главной роли Денис Суханов. Мюзикл «Владимирская площадь» представляет в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра» на сцене «Театриума» на Серпуховке Пермский драматический театр. Музыка написана Александром Журбиным, режиссер Борис Мильграм. За основу взяты «Бедные люди» Достоевского. Концерты. В Московском доме музыки сегодня пройдет ежегодный фестиваль «Триумф джаза». В составе звездной американской группы Soul Bop Band выступят трубач Рэнди Брекер, саксофонист Билл Эванс, пианист Дэйв Кикоски, гитарист Хайрам Балок и барабанщик Родни Холмс. Французская джазовая певица Энн Дюкро представит свою программу с биг-бендом Игоря Бутмана. Главный джазовый фаготист планеты Майкл Рабиновец сыграет в новом проекте басиста Алекса Ростоцкого под названием «Международный джаз-квартет». В концертной программе также примет участие выдающийся российский пианист Даниил Крамер. в клубе «Подмосковье». Вечер, посвященный талантливому поэту и музыканту Александру Башлачеву. Скоро исполняется 19 лет с того дня, как Башлачев покончил жизнь самоубийством. В концерте примет участие один из основоположников русского рока Александр Липницкий, друг Башлачева, московский музыкант Максим Лешко и группа «Upstairs». На прилавках музыкальных магазинов появился новый альбом популярного писателя Евгения Гришковца и группы «Бигуди» «Секунда». Несколько дней назад Гришковец представил пластинку в одном из московских клубов. Своими впечатлениями от новых песен делится Марк Крутов.
В новом альбоме Евгения Гришковца всего 6 песен, и большая часть, как водится, о любви. Все, о чем говорит Гришковец, это как первые капли майского дождя. Любовь концентрируется в воздухе и проливается на людей. Все, что вы услышите, хоть раз испытывал каждый из нас, и тем приятнее об этом вспоминать. Счастье — это обыкновенные смски, полученные от любимого человека, и необыкновенное чувство от случайно услышанной красивой песни на иностранном языке, слов которой не понимаешь, и радость от первого снега, накрывшего собой серый и неуютный еще вчера город. Простые вещи вокруг нас, но только если любишь, о них хочется петь. «Секунду» стоит послушать еще и потому, что от нее остается немного грустное ощущение. Порой кажется, что Гришковец в своих трех уже альбомах сказал обо всем или почти обо всем, о чем хотел. Ну и ради чудесной музыки группы «Бигуди», конечно, во главе с ее лидером и композитором Максом Сергеевым. Новый альбом записан с заметным перевесом в сторону акустики. Здесь живые барабаны, живой бас, живые гитары, кларнет, старинный рояль и даже струнный квартет. Если вы заглянете в музыкальный магазин, обязательно купите не только «Секунду», но и пластинку «Иначе» с инструментальными композициями «Бигуди» из предыдущих двух альбомов, чтобы вечером в машине, в толчее городских пробок или дома, отогреваясь после трудного зимнего дня, делать то, чего мы так часто хотим, но, увы, не умеем и стесняемся – просто петь.
Выставки. В Московском центре искусств открылась выставка известной немецкой художницы Сюзанны Винтерлинг. Винтерлинг – автор перформансов, видеофильмов, фоторабот и инсталляций. Участница многих международных выставок, в том числе Биеннале в Венеции. Представленные на московской выставке ее фотографии и видеоработы посвящены проводам детства и юности, на смену которым приходит период взросления. Кино. В широком прокате сразу две новых картины. Экранизация очередного комикса, фильм «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем в главной роли и американская комедия «Как малые дети», в которой снялась звезда «Титаника» Кейт Уинслет.
Вот как бы мы провели сегодняшний вечер в Москве, а что выбрать, решаете, конечно, вы. Со столичной афишей мы знакомим вас каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Какие проблемы на самом деле волнуют НАТО? Дискуссия на конференции по безопасности в Мюнхене. Конгресс США расследует коррупцию в Ираке. В центре внимания правительственные заказы и контракты. И может ли глобализация порождать национализм? Мнение на эту тему ученых. Все эти темы через несколько минут в программе «Время и мир». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.